Глава шестая. Бунимович приехал к обеду, оживленный и раскрасневшийся. «Эти медички такие неуемные!» — радостно сообщил он. «Едва не разорвали меня на части. Одна оказалась особенно настойчивой, хотела прощупать мою печень». «И как, прощупала?» «Сказать по правде, с печени мы только начали». «Надеюсь, ты не ударил в грязь лицом», — нетерпеливо отозвался Никифоров. «А результаты есть?» «За кого ты меня принимаешь?» — важно заявил Костя и достал из кармана сложенные распечатки. В печеночном отделении пролечилась пропасть народу. Никифоров схватил листы и, развернув, впился в них глазами. Полина немедленно подошла и встала у него за спиной. «Смотри!» — призвал он, обернувшись через плечо. — Смертельный исход за последние 2,5 месяца. Только один. Умерла некая Лариса Запольская, 60 лет от роду. Вот здесь читай. — Возможно, все так и есть, — поинтересовалась Полина. — Все, как ты сказал. Родственники посчитали, что у Ларисы были шансы выжить, а врачи их не использовали, и они убили Максима и Люду. Сначала запугивали их, а потом убили. А с тобой решили покончить заодно с ними. «Мы потом у них спросим», — пообещал Бунимович. «Родственников Ларисы Запольской Полина должна знать в лицо. По всей вероятности, именно они гонялись за ней со шприцами». «Понимаешь, Костя, насколько я знаком с психологией, тот, кто угрожает, обычно не доводит дело до конца. Если они хотели убить, то зачем демонстрировали силу?» Судя по словам Наташи Скворцовой, Люда была здорово напугана. Кроме того, если Люда знала, кто ей угрожает, она могла бы обратиться в милицию. Почему она этого не сделала? «Мне она вообще ничего не говорила про угрозы», — приуныла Полина. «Наверное, эти запольские хотели, чтобы смерть врачей выглядела как казнь», — догадался Костя. «Думаю, ты прав», — кивнул Никифоров. «Перед смертью люди и Максиму наверняка сообщили, за что их убивают». Полина мгновенно покрылась гусиной кожей. «Какой-то ужас!» — возмутился чувствительный Бунимович. «Фашизм какой-то!» «Костя, я тебе объявляю благодарность», — торжественно заявил Никифоров. «Да-да, Костя, ты просто супер-пупер!» — подхватила Полина. «А поцеловать?» — немедленно оживился Бунимович. «Ты со своими медичками не нацеловался?» — спросил Андрей, загораживая Полину собственной грудью. «Если тебя распирает, поцелуй мирандолину». «Спасибочки!» — хмыкнул Костя и немедленно переключился на другую тему. «И как же мы теперь будем действовать?» «Адрес Ларисы Запольской здесь есть». Никифоров ткнул пальцем в распечатке. «Я выясню, живет ли кто по этому адресу сейчас. Разузнаю о ее родственниках у соседей. Представлюсь каким-нибудь знакомым. Короче, придумаю легенду. Когда выясню, где и когда можно на этих родственников посмотреть, подвезу туда Полину. Возможно, она узнает хоть кого-нибудь».
«Кого-нибудь!» — всплеснул руками Костя.
— 5 человек со шприцами — это целая семья. Обязательно узнает. — Если я прав.
— Он всегда прав, — сообщил Полине Бунимович. — Даже противно.
— И еще с одной стороны попытаемся зайти, — не обращая на него внимания, продолжил Никифоров. — Вот тут у нас среди выписавшихся больных есть такая Светлана Макарова, дамочка средних лет. Лежала в отделении Анохина долго, больше 2 месяцев. Думаю, стоит повидаться с ней и узнать, не случилось ли в ее присутствии какого-нибудь ЧП.
«И про картины не забудь!» — немедленно подхватила Полина, по созвучию с ЧП, вспомнив о ЧК. «Тот список из конверта. ЧК 25%.
«Да, и картины», — согласился Никифоров. «Пожалуй, прогуляйся в интернет и пошурую там. Костя, тебе лучше пойти со мной».
«А я пока приготовлю что-нибудь пое...» — начала Полина, но не договорила. В прихожей зазвенел звонок. Настойчиво. Один раз, второй, третий.
«Никого не жду», — сообщил хозяин и отправился открывать. Костя и Полина потянулись за ним.
«Кто там?» — громко спросил Никифоров, подойдя к двери. В ответ раздался обиженный детский рев.
«Открывай, Андрей! Что ты нас здесь держишь?» — сказал из-за двери капризный женский голос. Никифоров поспешно открыл. На пороге возникла потрясающая красотка с длинными ножками, словно выточенными из слоновой кости, со светлыми волосами, собранными на затылке затейливую прическу, и с младенцем на руках. Младенец был пухлый, сердитый, с крошечным малиновым ртом и круглыми совиными глазами. Он сидел у блондинки на согнутом локте и таращился на Никифорова.
«Здрасте!» — недовольно рявкнул тот и даже руками развел, показывая, до какой степени изумлен.
«Привет!» — ответила красотка и шагнула в коридор, заставив его посторониться.
«Это моя бывшая жена», — пояснил Никифоров для Полины, хотя казалось, что он никому конкретно не обращается. «Мы развелись 100 лет назад».
«Полтора года», — привычно возразила вошедшая. «Может, ты разрешишь нам со Светиком пройти?»
Анжела двинулась в комнату, и ее каблучки зацокали по паркету.
«У тебя девочка?» — любезно спросил Никифоров, топая следом. Полина и Костя тронулись за ним.
«Мальчик!»
«А почему Светик?» — удивился Бунимович.
«Костик, ты по-прежнему туп, как карандаш!» — презрительно бросила Анжела. «Его зовут Святополк!» Повернувшись к Полине, она придирчиво оглядела ее, а затем без предупреждения сунула ребенка ей в руки.
«Вы ведь экономка?» — спросила она и добавила, плюхаясь на диван. «Придется немного побыть няней. Никифоров вам доплатит».
«Что это ты задумала?» — с подозрением спросил тот. «При чем здесь няня?»
«Если помнишь, Андрей, я хотела поговорить с тобой очень серьезно, но ты в тот момент был занят какой-то тощей дурой. Думаешь, я ничего не заметила?»
Глупый Святополк, вместо того, чтобы орать и проситься к маме, громко засопел, схватил Полину за волосы и потащил их себе в рот. Она стиснула зубы и попыталась разжать его кулачок. Но у этого ребенка оказалась железная хватка.
«И о чем ты хотела поговорить со мной серьезно?» — спросил Никифоров, с тревогой косясь на Святополка.
«Понимаешь, Андрей, один очень известный художник пригласил меня в Париж, чтобы дать несколько уроков живописи».
Бунимович с пониманием улыбнулся.
«А Герард, мой нынешний муж, вздумал возражать».
«Какой негодяй!» — пробормотал Никифоров и скрестил руки на груди.
«Я не могу отказаться от этой поездки!» — в отчаянии воскликнула Анжела. «Я подготовилась, купила кисти, холсты и кое-что подправила в своей внешности, чтобы понравиться местному бомонду. И если ты обратил внимание, я сделала себе новую грудь и новые губы».
«Лучше бы ты сделала себе новую голову», — сказал Никифоров.
«Ты реагируешь точно как Герард», — обвинила его Анжела. «Я пыталась ему втолковать, что в этом нет ничего личного, но он уперся и мотивировал свой отказ отпустить меня тем, что со Святополком некому будет заниматься».
«И при чем здесь я?» — очень осторожно поинтересовался Андрей. Он знал, что с Анжелой следует вести себя так же, как с гремучей змеей.
«Как это при чем? Ты его настоящий отец!»
Все как один повернулись и поглядели на Святополка. Он выпустил Полинины волосы и засунул в рот собственный кулак.
«Сколько ему лет?» — с подозрением спросил Никифоров.
«Скоро будет год», — ответствовала Анжела, закидывая ногу на ногу и качая туфлей. «Когда мы разводились, с
Святополк уже 4 месяца, как был зачат.
Я думал, ты мне изменяешь с Герардом.
Кто старый помянет, Андрей?
Тому ты выбьешь глаз, подхватил Бунимович.
Костя, ты еще больший кретин, чем кажешься, вздохнула Анжела.
Чем докажешь, что это мой ребенок? Набычился Никифоров и принялся раскачиваться с пятки на носок, засунув руки в карманы.
«Доказать это можно, лишь сделав специальный анализ», — немедленно откликнулась молодая мать.
«Но ты же не позволишь, Андрей, чтобы из такой крохи выкачивали кровь только для того, чтобы удовлетворить твое нездоровое любопытство».
Она поднялась на ноги и, сделав глубокий вдох, радостно возвестила.
«Ну, кажется, все.
Да, в коридоре сумка с его одежкой и детским питанием. На первое время хватит, а потом как-нибудь устроитесь?»
Она двинулась к двери.
«Не смей уходить!»
— рявкнул Никифоров и дернулся было за ней. Но Святополк, свесившись с Полининых рук, схватил его за воротник рубашки.
«Не надо устраивать сцен!» — бросил Анжела через плечо. «Тебе это не идет, Андрей!»
«Задержать ее?» — спросил Костя, с сочувствием наблюдая, как Никифоров борется со Святополком.
«Бессмысленно!» — прохрипел тот. «Раз она задумала бросить его тут, ничего не попишешь!»
Хлопнула дверь, и Полина неожиданно сказала.
«Он описался!»
Святополк повернулся и уставился на нее.
«Думаю, на нем памперс, но, тем не менее, он описался, я чувствую».
«Ты это сделал?» — уточнил Никифоров, наклоняясь к ребенку. Тот немедленно схватил его за нос. Бунимович упал на диван и принялся хохотать.
«Почему он не разговаривает?» — поинтересовался новоявленный папаша, вырвавшись на свободу. «Дети должны хотя бы гукать, насколько я знаю».
«Не буди лихо, пока оно тихо», — предупредил Костя. «А то он так разгугугается, еще пощады запросишь».
«Неужели это мой сын?»
— изумленно спросил Никифоров, неизвестно у кого. Взял Святополка у Полины и подержал перед собой.
«Совершенно не похож».
«Детей периодически надо кормить», — предупредила та. «Иначе они орут».
«Насколько периодически?» — уточнил папаша. И тут Святополк заорал. Он разинул рот, который на поверку оказался не таким уж маленьким, и стал издавать такие душераздирающие крики, что Бунимович спрятался в ванной.
«Боже мой!» — не на шутку испугался Никифоров. «Что с ним случилось?»
«Наверное, он и впрямь проголодался», — подсказал из-за двери Костя.
«Он описался», — напомнила Полина.
«Костька, неси его сумку!»
Следующие 40 минут они втроем переодевали, кормили и успокаивали Святополка. Потом Никифоров принялся названивать Анжеле, но та не отвечала на звонки.
«Если бы я знал, что все так обернется, я бы ее не отпустил», — кипятился Никифоров, вытирая пот со лба.
«Понимаете, она меня ошарашила. Я растерялся».
«Понимаем», — сочувствовал Костя.
«Надо что-нибудь немедленно сделать», — воскликнула Полина, прижимая вопящего Святополка к себе. «Иначе он наорется до потери сознания».
«Я позвонил своей экономке. У нее такой же ребенок, только постарше. Ему 8 лет», — сказал Никифоров. «Должна вот-вот появиться. Господи, пусть она приедет поскорее!»
Словно в ответ на его мольбу тренькнул звонок. Никифоров побежал открывать и вернулся, ведя за собой молодую, улыбающуюся женщину с кудрявой головой и рельефными икрами.
«Какой красавчик!» — воскликнула она и протянула руки к Святополку. «Иди ко мне, пупочка! Иди ко мне, сладенький! Тетя Рита расскажет лапочке сказочку!»
Никифоров сунул ей извивающегося ребенка
и Маргарита подбросила его вверх, продолжая причитать. «Ах ты моя куколка! Сейчас тетя Рита тебе сопельки вытрет!»
Святополк неожиданно перестал вопить, и в квартире наступила оглушительная тишина.
«Чей же это мальчик?» — сюсюкой спросила экономка. «Андрея Андреевича мальчик?»
«Так говорят», — мрачно ответил тот.
«Вот какой у Андрея Андреевича мальчик!»
Экономка продолжала заходиться в восторге.
«Как же зовут этого замечательного мальчика?»
Замечательный мальчик пустил слюни, загулькал и разулыбался.
«Его зовут Святополк», — сухо сообщил папаша.
«Ах, он Святополк!» — протянула Маргарита и пощекотала толстый животик. «Полкан! Полкаша! Где у нас чистые штанишки? Где у нас чистые рубашечки, а?»
«В моей спальне», — выдавил из себя Никифоров.
«Нам нужны штанишки», — проворковала Рита, направляясь в другую комнату. «Нам нужны рубашечки».
Когда она вышла, Никифоров сказал в образовавшуюся тишину.
«Моего сына зовут как собаку».
«Андрей, мы понимаем, ты потрясен». Бунимович похлопал его по плечу. «Но все-таки следует обсудить, как жить дальше, в свете открывшихся обстоятельств».
«Насколько я могу судить о парижском бомонде, это надолго», — опечалился Никифоров. «Не думаю, что Анжела оставила его тут навсегда, если выдержала целый год».
«Допустим, Маргарита будет сидеть с ним днем, а ночью придется мне».
«И тебе», — он виновато поглядел на Полину, — «пока мы не разберемся с убийствами».
«Послушайте», — неожиданно обеспокоился Бунимович, — «это страшно опасно, оставлять Полю, за которой охотятся убийцы, возле ребенка. Мало ли что». Полина, испугавшись, что из-за Святополка ей придется уйти, покрылась холодным потом.
«Куда же мне деваться?» — робко спросила она.
«Я могу забрать тебя к себе», — заявил Костя.
«Ну вот еще!» — рассердился Никифоров. «С какой стати она пойдет к холостяку ночевать?»
Как будто сам был женат, и Полина у него не ночевала.
«Да ладно, я дело говорю», — забеспокоился Костя. «Сегодня уж как-нибудь перекантуемся, а завтра вечером отвезу ее к нам в деревню, в Кожухово. Там у меня маманя, сестра с мужем и целый свора собак. Две овчарки, Картер и Буш, и бульдог Кастро. Злые как черти, никому спуску не дадут».
«Жуткая компания», — согласился Никифоров. «У него есть еще кот по кличке Саддам Хусейн. Редкая сволочь, всех воробьев в округе передушил. У них над домом птицы теперь вообще не летают. Мертвая зона».
Святополк осчастливил компанию крепким младенческим сном. Однако совершенно обалдевший от ответственности Никифоров провел всю ночь на стуле возле кровати, опасаясь, что ребенок примется вертеться во сне и свалится на пол. Маргарита посоветовала ему лечь спать рядом с ним, но Никифоров испугался еще сильнее. Что, если он его задавит?
«Я к нему совершенно ничего не чувствую», — пожаловался он утром Полине и Костику. «Я его боюсь».
«Так всегда бывает», — успокоила его Полина, которая полночи проплакала, ревнуя Никифорова к его бывшей жене и к этому самому ребенку. «Нужно немного времени».
«Потом будет хуже», — пессимистично заметил Костя. «Как только ты к нему привыкнешь, явится Анжела и заберет его».
«Посмотрим», — пробормотал Никифоров. «Может, заберет, а может, нет».
Они дождались Маргариту и, сдав ей вновь разоравшегося Святополка, вышли из дому. У Бунимовича зазвонил телефон, и он сообщил, что должен срочно отъехать. «Как освобожусь, позвоню», — пообещал он. «В любом случае, вечером заберу Полю в Кожухово».
Она не хотела ни в какое Кожухово,
но Никифорову, кажется, понравилась эта мысль, поэтому она промолчала. «Разве можно диктовать какие-то условия? Ее давно убили бы, не разрешил он ей остаться».
«Сначала поедем к Светлане Макаровой», — заявил Никифоров, усаживаясь за руль. «Я имею в виду ту женщину, которая недавно выписалась из клиники. Твоя сестра была ее лечащим врачом».
«Как же мы представимся?» — озадачилась Полина. «Кто мы такие? Зачем явились с расспросами?»
«Скажем, что подыскиваем больницу для дедушки. Обратились в эту самую клинику, где она недавно лежала. Захотели поговорить с людьми. Медперсонал выдал нам координаты некоторых больных, в том числе и ее адрес».
«Она может за это в суд подать на медперсонал», — нахмурилась Полина.
«А мы будем очень милыми», — сказал Никифоров и повернулся к ней с приторной улыбочкой. «Ну как?»
«Мне нравится», — искренне ответила Полина. Он нравился ей с любой физиономией, и она не знала, что с этим делать.
Светлана Петровна Макарова оказалась пышной женщиной с толстой косой, обмотанной вокруг головы. Такую прическу Полина раньше видела только на картинах и в кино. Светлана Петровна сидела на скамейке в садике перед домом и читала книгу.
«Бабушка!»
— крикнула тощая беззубая девчонка, протащившая гостей через весь подъезд.
«К тебе пришли!»
«Здравствуйте!» Поклонился Никифоров и посмотрел на Макарову ласково, точно продавец леденцов, на обступивших его деток. «Мы в самом деле к вам. Вы позволите?» Светлана Петровна отложила книгу и слегка растерялась.
«А кто вы?»
«Просто люди», — успокоила ее Полина и тут же выдала версию Никифорова. «У нас, понимаете ли, дедушка болен». Хоть и со скрипом, но контакт все-таки удалось наладить, и Светлана Петровна рассказала кое-что о днях, проведенных в больнице. Никаких скандалов, никаких ЧП при ней в клинике не происходило.
«Родственников пускают в отделение?» — поинтересовалась Полина. «Они не ссорятся с докторами?»
«Да что вы! Какие ссоры! На докторов все глядят с надеждой!»
«А им надо что-нибудь дарить?» — смутилась Полина.
«Ни-ни!» — замахал руками Макарова. «В этом отношении клиника образцовая, там денег не берут».
«А как ваш лечащий врач?» — мучительно покраснев, спросила Полина.
«Кажется, Людмила Анохина, да?»
«Хороший специалист», — с прохладной интонацией ответила их собеседница.
«Знающий. Только слишком уж она резкая, Людмила-то. Профессия, наверное, отпечаток наложила».
«Что вы имеете в виду?» — заинтересовался Никифоров. «У нас дедушка очень чувствительный. Ему ласка нужна».
Светлана Петровна на минуту задумалась, потом сказала.
«Да нет, в сущности с больными она ведет себя корректно. Просто меня неприятно поразил один эпизод. Лежала в соседней палате одна женщина, Лариса Запольская». Полина взяла Никифорова за руку и сильно ее сжала. «Так вот, доктор Анохина не находила нужным скрывать, что эта женщина доживает последние дни. Среди людей, которые борются с тяжелым недугом и доверили себя доктору, говорить подобные вещи – просто преступление. Я тогда очень расстроилась».
«А вы не пожаловались руководству?» — сочувственно спросил Никифоров.
«Нет, конечно. Что я скажу? Что случайно слышала разговор врача со старшей сестрой?»
Никифоров никак не желал расставаться с мыслью вытянуть что-нибудь еще о Запольской или ее родственниках,
но Светлана Петровна ничего больше так и не рассказала.
«Жаль», — констатировал он, усаживаясь за руль. «Когда она назвала фамилию Запольской, я уже сделал стойку».
«Может, попробовать узнать что-нибудь насчет картин?» — предложила Полина.
«Я уже попробовал», — ответил Никифоров и поглядел на часы. «Через 40 минут у нас встреча с одним парнем, Валерой Капушкиным. Это искусствовед. Я ему вчера послал наш список по электронной почте. Он обещал сегодня что-нибудь сказать».
«Он, наверное, работает за деньги?» — виновато спросила Полина.
«За еду!» — усмехнулся Никифоров. «Я обещал сводить его в итальянский ресторан. Он обожает ризотто по-милански. Думаю, днем со столиками проблем не будет».
«А-а-а!» — неопределенно сказала Полина. И тут же спохватилась. «Я тоже пойду». Никифоров собрался пошутить, мол, если хочешь, подожди в машине. Но тут же понял, что она воспримет это как руководство к действию, и быстро ответил.
«Естественно».
«А в том, во что я одета, ходят в рестораны?» — с некоторым сомнением спросила Полина. На ней было маленькое эластичное платье, которое страшно понравилось Бунимовичу. «В том, во что ты одета, ходят везде», — успокоил ее Никифоров. Валера Капушкин был похож на рассеянного студента. Милое лицо в круглых очках и прическа «Я готовлюсь к сессии». Что есть на голове, все дыбом. Поцеловав Полине ручку, он ворвался в ресторан, застолбил столик в центре зала и немедленно сделал заказ. Полина, в отличие от него, долго разглядывала карту, и Никифорову пришлось ей помогать.
«Ну что?» —
спросил он, двинув к себе пепельницу и закуривая. «Что там с нашим списком?»
«Я вот тут все пометил на полях», — встрепенулся Капушкин. Достал из кармана рубашки лист и сунул Никифорову в нос. «Видишь? Против каждой картины написал, где она находится».
«И где?» — немедленно поинтересовался тот, углубившись в текст.
«Кое-что в музеях, кое-что на руках. Я там написал, где что».
«То есть, ты хочешь сказать?» — Никифоров глянул на Полину. «Все картины из этого списка находятся в разных местах?»
«Именно», — кивнул Капушкин.
«А что, это вас не устраивает?»
«Их это не устраивало».
«Мы решили, что ЧК наверху означает частная коллекция», — пояснил Никифоров. «И все картины принадлежат одному человеку».
«Прошу прощения, что разочаровал», — сказал Валера, отщипывая большие куски от ржаной булочки, лежащей в корзинке, отправляя их в рот и с аппетитом разжевывая. «Могу лишь добавить, что некоторые картины из этого списка совсем недавно перекочевали из частных коллекций в музеи».
«Насколько недавно?» — спросила Полина.
«От 20 до 50 лет назад».
«Да», — негромко сказал Никифоров, обращаясь к ней. «Еще один прокол. Возможно, моя версия несостоятельна. Впрочем, подумаем об этом позже. Нам заказ несут». Официант описал под носом в воздухе круг и с большой помпой расставил блюда на столе. Никифоров, который заказал для себя телятину под острым соусом, еще только устраивал салфетку и нацеливался ножом и вилкой в мясо, а Капушкин и Полина уже набросились на еду. Оба ели с таким аппетитом, что у шеф-повара, наблюдая за ними, должна была раза в два повыситься самооценка. Унылый мужчина, сидевший за соседним столиком и рассеянно поглощавший свой обед, отложил приборы и напряженно выпрямился, уставившись на них. Никифоров ухмыльнулся. Мужик глядел, глядел, потом неожиданно опустил голову, закрыл лицо рукой и заплакал. К нему немедленно подскочил официант. «Вам помочь?» — вполголоса спросил он с непритворным участием.
«Ах!» — воскликнул тот. Вы только посмотрите, как они едят!»
Его голос источал зависть.
«Как едят! А я... Я потерял вкус к жизни! Мне все наскучило, все приелось, чувства притупились. Я забыл, что такое покушать с аппетитом!»
И он зарыдал с новой силой. Полина застыла с полным ртом и испуганно глазела на рыдающего господина. Капушкин немедленно поднялся и, подмигнув Никифорову, подсел к мужику.
«Ну что вы!» — воскликнул он. «Прекратите убиваться! Все поправимо! Вы просто увидели мою методику в действии!»
«Это!» — он показал подбородком на Полину. «Моя клиентка! Я занимаюсь с ней всего несколько недель, и видите, какой результат!»
Господин вскинул просветлевшее лицо и заинтересованно спросил.
«Какая методика?»
«Жизнь, данная в ощущениях», — немедленно придумал Капушкин. «Если у вас проблемы, я могу записать вас в группу».
«Хотя...» — он оценивающе оглядел собеседника. «Вам бы я посоветовал индивидуальные занятия», — помолчал и интимным тоном добавил.
«Но это дорого».
«Боже мой!» — оживился тот. «Сама судьба послала мне вас! Я уже 100 лет не ходил в этот ресторан, а сегодня вдруг будто повело что-то!» Они стали горячо обсуждать свои планы. Никифоров взял обалдевшую Полину под руку и вывел на улицу, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не расплыться в улыбке.
«Что он придумал?» — зашипела Полина, оказавшись на воздухе. «Его в 2 счета разоблачат!»
«Ну да», — хмыкнул Никифоров. «Капушкин занимается этим уже несколько лет. Правда, я никогда не видел, чтобы он привлекал клиентов собственным аппетитом».
«И как же он выкручивается?»
«Везет клиента на природу, в лес, и делает вид, что они заблудились. После пары-тройки суток голодовки, скитаний по болотам и ночевок на земле к страдальцу возвращается первобытный аппетит. А уж как после этого он начинает ценить свою мягкую постель, горячую воду из крана, кондиционер и все остальные прелести цивилизации!»
«Не могу поверить!» — пробормотала Полина.
«Искусствоведам сейчас живется очень тяжело», — оправдал своего приятеля Никифоров. «Кстати, куда мы теперь поедем? Ты, кажется, решила прятаться в деревню у Бунимовичей?»
Полина хотела сказать, что это не она, а они решили, но посчитала себя не вправе привередничать.
«Я не знаю», — промямлила она. «Вроде на меня больше никто не покушается».
«Это потому, что я постоянно с тобой», — отрезал он. «Еще неизвестно, что будет, окажись ты на улице одна, без присмотра».
Полина была бы счастлива, присматривая он за ней всю оставшуюся жизнь. Однако проверять, есть ли слежка, отчаянно не хотелось.
«Вот что», — решил Никифоров, — «сейчас вернемся домой. Пусть Бунимович забирает тебя оттуда, если, конечно, тебе не надоели детские вопли».
«У твоей Маргариты он не орет», — заметила Полина.
«Кстати, может, купить ему что-нибудь?»
«Да что ему можно купить?» — с горечью воскликнул Никифоров. «Вот годика через 2 я куплю ему велосипед, гантели, боксерскую грушу». Когда они вошли в квартиру, Маргарита со Святополком на руках вышла их встретить.
«Смотри, пупочка, Андрей Андреевич приехал!» — засюсюкала она.
Ребенок немедленно заорал.
«Он меня ненавидит!» — мрачно заявил Никифоров. «Как только я появляюсь, он впадает в буйство!»
«Просто вы еще не привыкли друг к другу!» — печально сказала Полина. «Представляю, как они привыкнут! Как будут жить душа в душу, а для нее в их жизни не окажется места». Не успели эти мысли ее опечалить, как явился Бунимович.
«Почему ты в моей рубашке?
— сердито спросил Никифоров, уперев руки в боки. «Когда это ты переоделся?»
«Ты перегрелся!» — сочувственно похлопал его по плечу Костя. «Твоя рубашка на мне бы не сошлась! Это моя собственная рубашка! Просто они похожи!»
«Зачем ты купил такую же рубашку, как у меня?» — привязался Никифоров. «Вдруг я тоже захочу ее надеть, и мы будем с тобой, как близнецы Дякины!»
«Вижу, внезапное отцовство повлияло на тебя самым отвратительным образом!» — рассердился Костя. «Ты не доспал! Ты болен! Что ты прицепился ко мне? Это ты купил рубашку, как у меня, и теперь без зазрения совести ее носишь!»
«Странно!» — пробормотала Полина, уставившись в стену невидящим взором.
«Что странно?» — хором спросили мужчины.
«Вы со своими рубашками заставили меня вспомнить об одной вещи. В этом есть кое-что непонятное». Никифоров хотел спросить, что ей там непонятно, но тут позвонили в дверь. Святополк немедленно завопил, и Маргарита принялась уговаривать его сладеньким голосом. Тем временем на пороге появился незнакомый господин и нервно заявил. «Меня зовут Герард. Я приехал за своим сыном».
«Па!»
— завопил Святополк, и всем своим толстеньким телом дернулся к Герарду, едва не очутившись на полу. Тот подхватил его на руки и мгновенно размяк. То, что это отец и сын, стало ясно с первого взгляда. Оба они были мордатые, круглоглазые, с маленькими малиновыми ртами. Святополк оказался похож на Герарда до такой степени, будто его специально с него срисовывали. «Если вы сомневаетесь, вот мои документы», — заявил истинный папаша и протянул Никифорову паспорт. «Вы могли меня забыть. Мы виделись довольно давно».
«Отчего же? Я помню», — ехидно заметил тот. «Когда мы встречались в последний раз, вы были без брюк и бежали быстрее лани».
На лице Герарда появились две пунцовые кляксы с рваными краями.
«Святополк! Мой сын!» — тонким голосом повторил он.
«Если вас это успокоит, я рад».
«Меня привел сюда зов крови!»
«Отчего-то ваша жена проигнорировала этот зов», — заметил Никифоров, произнеся слова «ваша жена», подчеркнуто пренебрежительным тоном.
«Она была и вашей женой тоже!»
Герард немедленно отразил удар.
«Черт с вами! Наша жена бежала в Париж с художником. Мы уже подыскали для ребенка няню?»
«Я взял неделю отпуска. За это время найду», — успокоил его Герард. «С моим мальчиком все хорошо. Сыпи на животике не было?»
«Он здоров, как кролик», — ответствовал Никифоров и велел Маргарите. «Принеси его сумку. Может, проводить вас до машины?»
«Спасибочки, мы как-нибудь сами».
«Тогда я тоже пойду», — заявила экономка, когда за счастливым отцом закрылась дверь. «Посуду перемыла, ковер почистила, мусор вынесла, утка в духовке», — скороговоркой произнесла она. «В следующий раз приду во вторник. Чао!»
Она убежала, и тут Никифоров расплылся в довольной улыбке.
«Господи, какое счастье!» — воскликнул он. «Это был не мой ребенок!»
«Я понял», — пробормотал Бунимович. «Математика и дети несовместимы».
«Ничего ты не понял!» — отмахнулся тот. «Я думал, что я безэмоциональное бревно, что я не способен испытать родительские чувства. А оказывается, дело не во мне, а в том, что ребенок чужой!»
«Поздравляю!» — постным тоном сказал Костя. «Твоя экономка упомянула какую-то утку. Не угостится ли нам перед дорожкой?»
«А далеко ехать?» — голос Полины внезапно ослаб, как парус, потерявший ветер.
«Да всего полчаса! Это даже ближе, чем ваша с Никифоровым дача! Собаки будут тебя охранять!» «Вообще-то Святополку уже увезли», — неуверенно заявил Никифоров. «Может, стоит отменить мероприятие?»
«Как это отменить? Ты что?» — разорался Бунимович. «Я маманю по телефону предупредил, чтобы пироги пекла. Зять освободил свою любимую комнату». «Нет, друг, так дело не пойдет».
Полина думала, что Никифоров настоит на своем. Но не тут-то было. Он не стал спорить и поплелся на кухню доставать из духовки утку.
«Ах так!» — решила она, позабыв про всех бандитов разом. «Коли я ему безразлична, как женщина, буду флиртовать с Бунимовичем».
Она попробовала кокетничать и сделала Косте пару комплиментов. В том смысле, что он очень сильный и у него хорошая мускулатура. Костя не обратил на ее потуги никакого внимания. Никифоров тоже, кажется, не обратил. Полина плюнула на это дело и затихла.
«Провожу вас до машины», — сказал хозяин, допив чай, и пошел надевать обувь.
Он действительно проводил их и даже помахал рукой, когда они выезжали со стоянки. Вернулся в квартиру и подумал, что сегодня можно отлично поработать. Никого нет, он один. Какое блаженство! Он отломил кусок свежей булки, которую Маргарита прикрыла полотенцем, водрузил ее на тарелку и отнес к компьютеру. Потом разложил записи, остро отточил карандаш и даже немного его погрыз. Сосредоточиться было невозможно. Вместо того, чтобы думать о проекте, он представлял, как Бунимович рассказывает Полине анекдоты и гладит ее по коленке. А она смеется, откидывая назад голову с рыжей гривой волос. Прошло несколько часов. На улице стемнело, и пора было ложиться спать, потому что стало ясно, что работа не спорится. Он все бросил и лег на диван, размышляя о том, что удалось узнать за день по делу об убийстве. Сопоставлял факты, вспоминал встречу со Светланой Макаровой, пытался приладить к своей версии проклятый список картин. И вдруг его осенило. Он понял, что произошло так ясно, будто всегда это знал. Никифоров вскочил и заметался по комнате. «Ну, конечно! Недаром Светлана Петровна была так сердита на Люду Анохину. Она думала, Люда — бессердечный доктор. Та же просто перестраховывалась. Перестраховка — вот что это было такое!» Он решил, что должен сию же секунду немедленно ехать в Кожухово и доложить обо всем Полине и Косте. Звонить им он не станет, иначе они потребуют изложить все в устном виде, а по телефону ему не хотелось рассказывать. Ему хотелось видеть лицо Полины. Поймав эту мысль, Никифоров вытащил ее на свет и разглядел со всех сторон. Полина ему нравится. Она понравилась ему в тот самый вечер, когда он впервые увидел ее в окне напротив. Наверное, надо как-то дать ей понять, что она ему нравится. А что, если поздно? Как там Костика сказал? Ни себе, ни людям? Он утащил ее на пироги, тогда как она спокойно могла остаться в Москве с ним, Никифоровым. Схватив ключи от машины, он сунул в карман сигареты и выскочил из квартиры. Ехал быстро, но осторожно. Не хватало разбиться, когда он почти влюблен. И еще, когда догадался, почему охотились за Полиной. То, что это родственники Ларисы Запольской, он уже не сомневался. Он даже придумал, как эффектно начнет свою речь. Войдет и скажет: «Ребята, я с новостями!» Или: «Ребята, меня осенило!» Собаки отлично его знали и прекратили бешеный лай, как только он вышел из машины. Навстречу ему с крыльца уже спускалась Костина мама, Тамара Львовна, высокая и статная, как полководец, в длинном сарафане собственного пошива.
«Андрюша!» — возрадовалась она. «Молодец, что приехал! Такой бледный, как будто тебя вылепили из теста и не выпекли! Проходи в дом!»
«Здравствуйте, Тамара Львовна! А где Костя, Полина?»
«Костя пошел устраивать твою Полину на ночь во флигеле», — махнул рукой хозяйка. «А тебе я наверху постелю. Пирогов хочешь?»
«Да», — ответил Никифоров. «Конечно, хочу пирогов. А зачем Полину во флигель? Ее бы лучше сюда, поближе».
«Тю, поближе», — отмахнулась Тамара Львовна. «Тут все храпят, как солдаты. И отец, и дед, и Костик. И я иногда всхрапываю.
Да ты как будто не знаешь».
«Не волнуйся, Андрюша. Костик за ней присмотрит. Обещал собак посадить возле окон. Не украдут твою Полину».
«Я лицо сполосну и спущусь», — пообещал Никифоров, который отлично ориентировался на дачу Бунимовичей.
Он взбежал по лестнице на второй этаж, открыл шкаф и достал чистое полотенце. Повернулся, чтобы пройти в ванную комнату. И тут увидел их. Полину и Костика. Комнатка во флигеле была хорошо освещена, и оба были перед ним как на ладони. Никифоров застыл, словно изваяние, не в силах оторвать глаз от происходящего. В комнатке и в самом деле происходило нечто особенное. По совету мамы, Костя выселил из флигеля своего зятя-биолога, который жил по вампирскому распорядку. Днем спал, а ночью трудился в поте лица. Именно для того, чтобы ему не мешали отсыпаться, он и поселился отдельно. И еще для того, чтобы держать подальше от кота Саддама белых мышей, которых очень любил и на которых ставил гуманные опыты, не опасные для их жизни. Еще у него проживали хомяки, морская свинка и всякая другая мелочь, о которой зять всякий раз рассказывал с упоением.
«Можем куда-нибудь переставить террариум», — предложил Костя, озирая интерьер и понимая, что молодой женщине среди всей этой живности, пожалуй, будет не слишком уютно.
«Не волнуйся, мышей я не боюсь», — успокоила его Полина. «Хомяков тем более». «Ну, здесь есть еще всякое».
«А пауков нет?» — с опаской спросила она. «А то мне кажется, будто у меня по спине что-то ползает». У Бунимовича сделались такие страшные глаза, что Полина испугалась. Он схватил ее за плечи и приказал: «Стой тихо и не шевелись!»
«Костик, что это может быть?» — пропищала она, цепенея от ужаса.
«Сейчас я тебе точно скажу, то это или не то!» Не отпуская ее, он повернул голову и сощурился, пытаясь рассмотреть все как можно лучше. Потом шепотом сказал:
«Так я и думал, его нет на месте».
«Кого?»
— едва не теряя сознание, прошептала она.
«Не вздумай стучать по себе руками», — предупредил Костя.
«Если ты его прихлопнешь, зять покончит с собой».
«Костик, кто по мне ползает?»
«Мадагаскарский шипящий таракан».
«О-о-о!»
— закричала Полина и начала извиваться в его руках, пытаясь вырваться и стряхнуть себя в вышеозначенную тварь.
«Умоляю, не убивай его, он безвреден!» — запричитал Бунимович. «Он не кусается, а только шипит!» «Как шипит?»
— беззвучно переспросила Полина, замерев на одну секунду.
«Ш-ш-ш!»
— продемонстрировал Бунимович. И тут ей изменила выдержка. Она выторщила глаза и одним махом сорвала с себя платье, схватив его за подол и стянув через голову.
«Смотри, где он!»
— закричала она, вертясь перед Бунимовичем, словно обезьяна.
«Сними его, ради всего святого!»
«Ты его чувствуешь?» — азартно закричал тот.
Он на спине или где?»
«Не знаю!» — повизгивала Полина. «Мне кажется, он везде! Он бегает по мне!»
Бунимович провел по ней руками и воскликнул. «Я его не вижу! Может, он у тебя в волосах?» Полина подпрыгнула и начала исступленно мотать головой, надеясь вытрясти таракана из своей прически. Он немедленно оттуда вылетел и шмякнулся об пол. Таракан был здоровый и отвратительный, как все его сородичи. Бунимович наклонился над ним и сказал. «Ты его испугала! Смотри, он просто обалдел! Сидит и не двигается!»
«Костя!» —
прорыдал Полина. «Сейчас! Я только посажу его в банку!»
«И как он оттуда выбрался, дурашка?»
Едва он вернул таракана в его импровизированное жилище и повернулся к Полине, как она, рыдая, бросилась в его объятия и затряслась в них.
«Ну-ну!» — успокаивал ее Костя, радуясь, что таракан остался жив, а ему не грозит семейный скандал. «Все будет хорошо, обещаю. Собакам прикажу тебя сторожить, а таракана заберу с собой».
Никифоров не верил своим глазам. Выходит, Полина в него совсем не влюблена. Он все напридумывал. Первая скрипка, оказывается, Бунимович. Вот так, значит? Парочка вначале стояла посреди комнаты и поедала друг друга глазами. Потом какая-то искра вспыхнула между ними, и Полина очень быстро избавилась от платья, отбросив его далеко в сторону. Никифоров нравился женщинам, у него их было много, но ни одна никогда не раздевалась перед ним с такой скоростью. «Ее сжигает страсть», — догадался он, и хотел уже отвернуться, но просто не смог заставить себя это сделать. Представление, между тем, продолжалось. Предатель Бунимович принялся оглаживать Полину двумя руками. Довольно, надо сказать, проворно, не особенно наслаждаясь процессом. «Да он просто потерял голову», — догадался Никифоров, и схватился обеими руками за подоконник. Полина, вероятно, тоже ее потеряла, потому что принялась мотать ею туда-сюда, а Бунимович держал ее за плечи. Потом он зачем-то отскочил от нее, присел, пошел к столу, а она его ждала. И как только он повернулся, бросилась в его объятия. Этого Никифоров уже не смог вынести и отшатнулся от окна. Пошел в ванную комнату, пустил воду, долго брызгал себе в лицо, после чего вытерся и спустился вниз, в кухню, где совершенно свободно, будто ничего не произошло, перездоровался со всей семьей, с сестрой Кости Аллочкой и ее мужем Вадиком, с отцом, с другом отца, который зашел на пироги, а также с его племянницей Олей. Глаза Оли загорелись при виде Андрея. Она села рядом с ним и стала задавать все те глупые вопросы, которые задают женщины даровитому математику, когда хотят показать, как он им нравится. «Где же Костик с вашей Полиной?» — громко спросила Тамара Львовна. «Что-то они задерживаются. Мы без них все пироги съедим». «У них все хорошо», — сказал Никифоров, голосом скрипучим, как старые мостки на пруду. «Не волнуйтесь, они скоро придут. Проголодаются и придут».
«Мы уже проголодались», — раздался с порога голос Бунимовича. «Ба, кого я вижу? Недолго музыка играла. Андрюха, ты что? Забоялся, что я за Полиной не угляжу?»
«Забоялся», — в тон ему ответил Никифоров. «Но потом приехал и понял, что углядишь. Глаз у тебя острый». Обнаружив на кухне Никифорова, Полина вспыхнула от радости и, сдерживая эту радость изо всех сил, спросила. «Надеюсь, после нашего отъезда ничего не случилось?»
«Ничего», —
зыркнул на нее Никифоров. Она была растрепанной
и отчего-то пленяло его еще сильнее, чем прежде. Просто мне кое-что пришло в голову, но это потом. После пирогов он вышел на крыльцо покурить, и когда Костя вышел за ним, неожиданно для последнего предупредил. «Ты, конечно, здесь хозяин и все такое, но спать ты отправишься в собственную комнату».
«Как ты мог подумать?» — сконфузился Бунимович, перед которым после ужина стали проноситься видения Полины в нижнем белье. Тут появилась и сама Полина.
«Я вся какая-то взвинченная», — призналась она, вглядываясь в сад.
«Еще бы!» — пробормотал Никифоров, раздираемый неконтролируемой ревностью. Они казались ему заговорщиками, у которых есть общая тайна. «Ты сказал, что примчался, потому что тебе что-то такое пришло в голову», — напомнил Костя.
«Пришло».
Никифоров постарался отбросить все личное. Он обещал Полине свою помощь. А уж кому она подарила свою симпатию, это ее дело.
«Я сгораю от нетерпения!» — воскликнула она. И в матовом свете, падавшем из окон, ее глаза блеснули изумрудами.
«Помнишь, — обратился к ней Никифоров, — что Светлана Петровна Макарова сказала про Люду? Дескать, та не находила нужным скрывать, что Запольская доживает последние дни.
Я подумал, даже врач не может доподлинно знать, сколько кому жить. Ни один человек не может».
Он помолчал и добавил: «Если только она сама не собиралась помочь Запольской отправиться на тот свет».
«Господи, ты что?» — испугалась Полина. «Ты думаешь...»
«Смотрите!» — горячо и сбивчиво заговорил Никифоров. «Если я прав, тогда все, абсолютно все становится понятным. Ну, возможно, кроме некоторых деталей. Людмиле кто-то заплатил за то, чтобы она помогла Запольской отправиться на тот свет. Она помогла и даже перестраховалась при этом, рассказывая во всеуслышание, что больная безнадежна. А потом она ее... ну, вы понимаете. Но об этом как-то узнали родственники Ларисы».
«Но почему они не обратились к властям?» — немедленно спросил Бунимович.
«Мы об этом у них обязательно спросим. Позже», — ответил Никифоров, досадуя, что его сбивают с мысли. «Я допускаю, что Людмила и Максим проделывали это не один раз».
«Не может быть!» — воскликнула Полина, едва не плача. «Люда была не такая!»
«Откуда ты знаешь, какая она была?» — мягко осадил ее Никифоров. «Ты встретилась с ней на похоронах прадедушки, и она предложила тебе работу и кров. И потом ты провела с ней всего один день до вечера, и все! Как ты можешь судить? Максима же вообще видела лишь мельком. Остынь, пожалуйста, взгляни на вещи трезво».
«А с чего ты взял, что они проделывали это не один раз?» — полюбопытствовал Костя.
«В таком случае получает объяснение охота на Полину. Смотрите!» Он зажег еще одну сигарету, и ее дым немедленно утянул в черноту сада. «Вот такая получается логическая цепочка. Родственники Ларисы Запольской каким-то образом узнают, что Анохины отправили свою больную на тот свет. Они не обращаются в милицию, а решают отомстить сами. Возможно, у них есть какие-то сомнения в том, что Анохины действуют только вдвоем. И эти люди решают попробовать поискать остальные звенья цепочки».
«И находят меня», — добавила Полина.
«Именно! Возможно, то письмо, которое передала тебе так называемая Машкова возле манежа, закодированное послание. Ты приняла его и сказала, что в курсе всех дел своей сестры. Наверное, у них были еще какие-то основания подозревать тебя в причастности к убийствам».
«Мы у них потом спросим», — повторил его слова, приплясывающий от волнения Костя.
«Думаю, эти их внезапные появления со шприцами на изготовку были своего рода театрализованным представлением, акцией устрашения.
Я знаю, почему шприцы. Доктор Анохина сделала за Польской какой-то укол, загорелся Бунимович, ввела препарат, оказавшийся для нее смертельным. И теперь уже они стали пугать Полину шприцами. Око за око!
Боже мой! Простонала Полина. Как все это ужасно!
Значит, мстители вряд ли отступятся от меня. Наверняка они разрабатывают новый план похищения.
Не беспокойся, мы рядом, заявил Костя и, обняв ее за плечи, прислонил к себе. Мы тебя в обиду не дадим.
Никифоров так сильно сжал зубы, что откусил у сигареты фильтр.
Черт! Выругался он и выбросил его в клумбу. Помолчал и сказал. «Нам нужно нанести контрудар».
«Как это?» — опешил прямолинейный Бунимович. «Купить крысиного яду и перетравить их всех по очереди?»
«Ты что?» — испугалась Полина. «Мы не будем никого травить. Просто выясним все в приватной беседе».
«Ну да», — резко бросил Никифоров. Они угробили двух человек самым жестоким образом, а ты собираешься склонить их к приватной беседе?
Для того, чтобы они согласились беседовать, у нас должен быть козырь на руках. У кого какие предложения?
Нужно выбрать самое слабое звено, озарило Бунимовича, который любил смотреть телевизор и основные знания об окружающем мире черпал из популярных телепередач.
«Именно, слабое звено. Ты говорила, что в лифте на тебя напала молодая девушка», — уточнил Никифоров, обернувшись к Полине.
«С такой невинной мордашкой», — подтвердила та.
«Нам стоит подумать, как заполучить ее и допросить с пристрастием. Тогда мы все узнаем. Если не от нее самой, так от ее подельников. Она будет нашей заложницей».
«А если родственники Запольской донесут, что мы похитили человека и нас посадят?» — спросил Костя, скорее с любопытством, чем с испугом.
«Куда они донесут? На них висят два убийства», — напомнил Никифоров. В этот момент распахнулась дверь, и Тамара Львовна крикнула. «У кого-то звонит мобильный!»
«Это тот, что мы недавно купили», — сообразил Костя. И напомнил Полине, ты оставила его на кухне.
«Тетя Муся!» —
подскочила она и кинулась в дом. Через минуту вернулась, держа трубку возле уха.
«Да, Эдуард, это я».
«Опять вызывали?»
«И что?»
«Нет, я точно ничего не знаю про эту Демьяновку. Я ведь уже сказала». Она некоторое время слушала, потом пообещала, что позвонит, если вспомнит что-то новое, после чего сообщила притихшим друзьям. Следователь снова вызывал тетю Мусю и Эдуарда. Нашли свидетеля, который за 2 дня до убийства видел возле того заброшенного дома в Демьяновке двух мужчин. Одного свидетель не рассмотрел, а вторым, судя по описанию, был сам Максим.
«Максим?» «Был в Демьяновке незадолго до того, как его убили?» — повторил Костя.
«Был с кем-то», — уточнил Полина, — «кого свидетель не рассмотрел. Зато он запомнил машину. Они приехали на темно-зеленой Волге».
«На темно-зеленой Волге», — эхом откликнулся Никифоров и немедленно добавил. «На такой Волге ездят близнецы Дякины».
Когда ранним утром вся честная компания явилась в дачный поселок, оказалось, что близнецов Дякиных нет, и никто не мог сказать, куда они подевались.